и сразу представляем гостей, которые сейчас с нами в студии. Это Валерия Вершинина, внештатный советник Министерства социальной политики по проблемам внутренне перемещенных, простите, лиц. И Александра Магурова, также внештатный советник Министерства социальной политики по проблемам внутренне перемещенных лиц, но на киевском уровне. А, собственно, мы будем говорить о проблемах с регистрацией у внутренне перемещенных лиц. Все время пытаюсь сказать внешне перемещенных. Мне почему-то так хочется сказать. Я не знаю даже почему.
Мне никак не хочется, честно говоря. Вот мне хочется, чтобы у нас не было ни внутренне, ни внешне перемещенных лиц вообще, чтобы все... Да, но, к сожалению, пока это невозможно. Да, надо каким-то образом обеспечивать их жизнедеятельность и делать их жизнь не такой тяжелой.
Наверное, вопрос регистрации – это один из базовых вопросов, которые возникают у переселенцев. И какие типичные проблемы, возникающие при регистрации? Наверное, одна из типичных проблем, она сейчас и будет темой нашего обсуждения, это люди, которым отказывают в регистрации по причине того, что официально они не зарегистрированы на той территории, с которой приехали. Валерия Вершинина.
Да, на самом деле людям, которые не имели регистрации на территориях Донецкой и Луганской области, также на территории Республики Крым, отказывают в регистрации. Это связано с тем, что закон о внутренне перемещенных лицах, который был принят, определял переселенцами как внутренне перемещенных лиц именно людей, которые имели регистрацию. И, соответственно, люди, которые, допустим, продали свое жилье в Донецке, Луганске или в Крыму с целью купить новое и не успели зарегистрироваться, или люди, которые жили в своих дачных домиках, не имея регистрации, безусловно, не имели такой возможности. Эта проблема, она, ну, как бы не нова, искались методы ее решения, и сейчас мы можем констатировать, что Верховной Радой уже принят закон 2166, согласно которому лица, не имеющие регистрации, смогут получить статус ВПО. К сожалению, подождать этого придется еще, наверное, около месяца, потому что от момента, когда Верховная Рада проголосовала, до подписания президентом и опубликования проходит несколько недель. Вы знаете, вот уже прошло 2 недели, мы ждем. Как только президент подпишет закон, он будет опубликован, начнется отчет для его вступления в законную силу.
Ну, Валерия, ну ладно, там 2 недели туда, 2 недели сюда, на фоне всех вот этих вот предыдущих месяцев и даже, извините, да, лет. А что конкретно происходит с человеком, вот, который приезжает? Да, он эвакуировался, он схватил какие-то там, ну, как многие там, мои друзья, и, наверное, у вас такие есть друзья и знакомые, да, схватили первое попавшееся, что могли, там, фотографии, да, и приехали туда, куда, где принимают, а те говорят, а ты вообще никто. Это как?
Вы знаете, когда я приехала сама из Донецка в Киев 1,5 года назад, первое, что мне сказали, а зачем вы приехали? Все же хорошо. Сейчас вы вернетесь. Потом прошло еще месяц, и нам опять сказали, все хорошо, сейчас вы вернетесь.
Сказали? Это кто?
Ой, вы знаете, очень много было, кто говорил. Ну, прошло время, сейчас я могу сказать только одно. Мы ездили по всем областям Украины, по управлениям труда и соцзащиты. Наши представители смотрели, какое сейчас отношение к внутренне перемещенным лицам, как им дают зарегистрироваться, не дают, где какие-то сложности. Нашей основной целью было понять, в чем проблема. Есть ли системная недоработка или... Есть какие-то недостатки, недопонимания, и их можно изменить точечно. И сейчас я вам скажу так, когда сейчас люди приезжают, они уже, ну, до какой-то степени умнее, чем мы 1,5 года назад. Они уже заранее связываются, узнают, где есть места. Вот я вам скажу, мы мониторим, есть свободные места в Днепропетровске, то есть любой переселенец, независимо, есть у него регистрация в паспорте или нет, может сейчас приехать в Днепродзержинск или в Никополь и получить там комнату в модульном домике, получить там кровать.
Ну как?
И да, вот я скажу, я специально звонила нашему советнику и спрашивала, а как поселят человека, если у него нет справки ВПО? Как это происходит? Мне было важно понять процесс, потому что здесь, в Киеве, таких людей нету. То есть у нас нет модульных городков в Киеве, мы не сталкиваемся с проблемой. На что мне советник объяснил, что у каждого модульного городка есть своя администрация. Переселенец приезжает, пишет заявление, и по этому заявлению его могут поселить и предоставить ему срок для решения этой проблемы. То есть человек приезжает,
то есть ему сначала дают, грубо говоря, койку, а потом...
Он подписывает договор. Угу. И если он в течение срока не разрешает свои проблемы, он дальше будет решать, что... То есть, понимаете, как ситуация в модульных городках за счет того, что там есть свои места, она дает возможность принимать таких людей и решать их проблемы.
Вот. Валерия, извините.
Да.
Да. Ну, моя работа вообще первым делом перебивать.
Да, нормально.
Да. Модульный городок – это что вообще? Потому что нас слушают не только на Донбассе, а я думаю, что и на Донбассе далеко не все знают, что это такое, а звучит как-то оно, с одной стороны, там соблазнительно для тех, кто вообще все потерял, а с другой стороны, как-то страшновато. Вот объясните.
Значит, понимаете, вопрос проживания переселенцев решался несколькими способами. Самая большая категория – это внутренне переселенные лица, которые сняли сами себе жилье.
Да, это самотёк.
Да, это вот как бы как мы приехали, сняли и живем. Uh-huh. Есть вторая категория – это люди, которые живут в местах компактного проживания. Ну, мы уже для простоты называем их МКП. Это люди, которые живут в общежитиях, санаториях, у них некий общий быт, зачастую это одна кухня на несколько людей. И модульные городки – это своего рода подвид МКП. То есть была инициатива создания на основе грантовой программы немецкой общественной организации.
То есть инициатива не наша.
Вы знаете, дело в том, что эти модульные городки, они, да, они не наши. То есть мы просили об этой помощи, государство Украина просило, и нам пошли навстречу, нам привезли, и эти модульные городки поставили. Mm-hmm. Это сборные конструкции.
Из Германии.
Из Германии, в которых проживание организовано двумя типами. Есть сборные конструкции, которые представляют собой, по сути, одну-двухкомнатные квартиры на земле, где у семьи будет своя ванна, туалет, кухонька. Есть сборные конструкции, где это как общежитие, где у каждой семьи свой блок, но санузел и кухня будет одно на несколько семей. И характерными особенностями является то, что поскольку все эти модульные городки находятся в управлении коммунальных служб, у них есть администратор, на них есть счетчики, то есть проживающее там лицо платит за коммунальные услуги, то есть это не цена аренды, это цена коммунальных услуг. К этим модульным городкам есть возможность прикреплять социального работника, то есть вот опять-таки на прошлой неделе мы обсуждали, что туда заселяются пожилые люди и люди с инвалидностью. На инвалидных колясках им тяжело выбираться, допустим, в пенсионный фонд социальной службы, и поэтому эти городки посещают социальные работники, которые помогают собрать документы.
Туда приезжают.
Да, да. Социальный работник два раза в неделю приезжает для решения этих проблем. Но для того, чтобы социальный работник приезжал, ему нужно написать заявление. То есть это выглядит так. Если в городок заселяется человек, нуждающийся в социальном работнике, он пишет соответствующее заявление, социальная служба составляет акт, и далее социальный работник наведывается в городок. Это очень важно, потому что только два модульных городка в Запорожье и в Днепропетровске находятся внутри городов и плотно привязаны к городской транспортной системе. Городки, допустим, в Днепродзержинске и в Никополе находятся в некотором отдалении от города. И то, что для молодого здорового человека не проблема, станет проблемой уже для пожилого человека или для матери с несколькими детьми. Да. Мы все знаем, что такое с коляской зайти в автобус. Угу. Поэтому, хотя эти городки привязаны к инфраструктуре, то есть рядом с ними есть остановки, но нужно понимать, что у пожилых людей или у колясочников возникнут сложности. Поэтому сразу решается вопрос, как только такой человек поступает, то есть ему предлагается, если он нуждается, написать заявление о том, что он нуждается в социальном работнике. Социальный работник может помочь предоставить такие виды услуг. Например, оформление пенсии, оформление социальных выплат. То есть по доверенности он берет документы и в интересах...
Ну,
да. Для того, чтобы это все делалось, для того, чтобы эта система работала. То есть принцип очень простой. Нуждающийся человек, в данной ситуации одинокий пенсионер, пишет заявление, что ему нужен социальный работник в связи с тем, что он является пожилым человеком и у него нету детей. Но мы все знаем, что дети обязаны помогать своим престарелым родителям, но не все могут, не у всех они есть. Социальная служба выезжает на место, составляет акт, которым подтверждает, что это действительно одинокий пенсионер, что он действительно без сопровождения своих детей. И после этого раз или два в неделю, в зависимости от случаев, то есть мне рассказывали, что, опять-таки,
в городе... это работает, главное.
Я вам скажу так. Это работает, к сожалению, иногда с пробуксовками. Мне рассказывали, что есть проблемы, когда нужно ставить уколы, когда нужен не социальный работник, а медсестра. Вот там возникают пробуксовки, потому что нужно понимать, что ну, социальные услуги, оформить пенсию, там что-то, это один вид помощи, а патронажная сестра – это другой вид помощи. Вот с патронажными сестрами проблема, их физически не хватает.
Но все-таки, чтобы получить любой вид помощи, в том числе и поселение в социальный в городок и просто справку переселенца, нужно все-таки иметь регистрацию. А как можно решить проблему со справкой, не имея регистрации, но фактически приехав из зоны боевых действий или из Крыма?
Вот тут Александра разложила перед собой такую красивую... Я так понимаю, что... Извините, что я без разрешения, я беру просто это такой целый маленький плакат с инфографикой «Взятие на облик внутреннюю перемещенную особы». И это что, инструкция?
Да, это, грубо говоря, инструкция, которая... которые распространяются в местах, где чаще всего бывают внутренне перемещенные лица. Это поликлиники, это социальные службы, это учебные заведения, вокзалы. То есть это наглядное пособие, куда нужно человеку обратиться для того, чтобы получить статус вынужденно перемещенного лица. Также указано здесь, с какими нужно прийти документами. Перечень документов, он достаточно простой. Грубо говоря, это только паспорт и идентификационный код, и человек должен обратиться в районное управление труда и социальной защиты по месту своего нынешнего пребывания. То есть, если человек приехал вот в Голосеевский район, он идет в районное управление труда и социальной защиты Голосеевского района. И
а ему говорят, а вас тут не сидело.
Нет, ему так не говорят. Это вы имеете в виду...
Нет, я вас провоцирую на самом деле. Может и нет, да? Может, и не говорят, может, как раз совсем наоборот.
Если вы имеете в виду людей, которые фактически проживали на неподконтрольной территории,
да,
но не имеют подтверждения в паспорте, то этот вопрос тоже прорабатывался. И как сейчас пару минут назад сказала Валерия, законопроектом 2166, который уже проголосован Верховной Радой, этот вопрос урегулирован. То есть, когда президент законопроект подпишет и закон вступит
в силу, то через две недели, ну, по крайней мере, этой красоты не будет.
Не будет, да. То есть люди, которые смогут подтвердить свое фактическое проживание на неподконтрольной территории на момент возникновения обстоятельств, они все смогут получить регистрацию. То есть они должны будут предоставить, например, трудовую книжку или квитанции об оплате коммунальных услуг, или, например, какие-то медицинские документы, в которых будет подтверждение того, что человек там лежал в больнице или проходил какое-то обследование. И тогда можно будет присваивать этим людям тоже статус вынужденно перемещенного лица.
А если человек, например, снимал квартиру, но у него нет договора, он не заключал договор с арендодателем?
Вы знаете, очень многие люди не заключают договоры с арендодателем, и деньги, мы знаем, отдаются из рук в руки, но на самом деле в процессе своей жизнедеятельности люди генерируют огромное количество документов, о которых просто не задумываются. Я вам приведу пример. У меня была на приеме переселенка, которая спрашивала, как ей подтвердить, что она жила в Крыму и получала выплаты. И я говорю, ну вы, наверное, лежали в больнице. Она говорит, ни разу. Ну вы, наверное, учились. Нет, я говорю, а скажите, пожалуйста, вы банками пользуетесь? Она говорит, да. А вы деньги с карточки снимали? Да. Говорю, где? Она говорит, ну, конечно же, в Севастополе. Говорю, так возьмите, пожалуйста, в банке просто
выписку.
И вот вам документ, что вы регулярно пользовались там своей банковской картой.
И этого вполне достаточно.
Да, в том-то
Ой,
и дело,
хорошо.
Что, понимаете, в постановлении, которое сейчас уже действует, уже на самом деле наперед министерство продумывало, ну, министерство в надежде было, что этот закон проголосует, и там прописано, что любые документы, даже фотокарточки будут приниматься в качестве доказательств. Только мы ждали, чтобы Верховная Рада проголосовала этот проект. законопроект, и вот он наконец-то проголосован. Понимаете, даже изменений не нужно ждать, пока будет внесено в постановление. Mm-hmm. Там уже это есть, это уже заложено. То есть вот вступает в силу закон 2166, и дальше процедура выглядит так. Переселенец пишет заявление, что он в этот период проживал, и прилагает доказательства, и перечисляет вот эти доказательства, которые он может... И в течение 15 дней управление принимает решение, достаточны ли эти доказательства, или если они недостаточны, ну там, знаете, как чек из супермаркета за один раз купленный хлеб, конечно же, не будет являться доказательством проживания. А выписка из карточки или документы об обучении ребенка вполне. То есть нужно понимать, что...
Но это при наличии доброй воли.
Да, при наличии доброй воли. Опять-таки, если доброй воли не будет, поскольку... Я уже полтора года живу здесь, да. И много лет была волонтером. Я сталкиваюсь с разной ситуацией. У нас, к счастью, есть большое количество программ по предоставлению бесплатной юридической помощи и адвокационных услуг. Я хочу напомнить, что любой неправомерный отказ всегда можно обжаловать в суд. И, конечно же, любой такой отказ при наличии, если человек действительно добросовестный переселенец, а не пытается просто спекулировать ситуацией, он сможет в суде разрешить эту ситуацию. Я хочу напомнить, что административные дела по искам к органам государственной власти — это единственные дела, где орган государственной власти должен доказать свою правоту. Ага. Поэтому на самом деле...
Я не знал, у нас тут какая-то презумпция
виновности органа государственной власти. Получается.
Вы знаете, об этом очень многие не знают, но на самом деле это так. И когда... Я хочу напомнить, что органы государственной власти должны действовать в строгом соответствии с законом. Они ограничены в сравнении с нами. Если человек может делать, условно скажем так, все, что не запрещено, то государственные органы делают только то, что разрешено. И в этой ситуации Управление труда и соцзащиты очень часто становятся заложниками ситуации. Вы не поверите, как часто они пытаются выкрутить максимум и даже вот наперед подумать, что вот только бы был принят закон, и можно будет работать. Вот так и здесь. То есть, понимаете, изменения в постановление, как бы вот с перечнем вот этих документов и с описанием вот этой ситуации, оно на самом деле было утверждено уже достаточно давно, и все ждали закон. Поэтому я не думаю, что сейчас, когда закон наконец-то принят, у переселенцев как бы будут искать вот жестко пути отказа. Вот, понимаете, политика в отношении переселенцев сейчас направлена на то, чтобы помочь им максимально интегрироваться. А толкать переселенцев в суды, отпихивать их, не давая справку, это не то, что помогает интегрироваться. Поэтому я верю, что сейчас этого не будет. Ну, я хочу в это верить.
Все-таки, если говорить о регистрации, возможно, у некоторой части наших сограждан есть какие-то мифы о том, что дает эта регистрация вынужденного переселенца, что она дает какие-то баснословные, просто, я не знаю, печеньки, простите за сленг.
Ну, точно не те печеньки, которые получают бедные беженцы из Сирии в Германии, куда они так стремятся.
Но все-таки, вот зачем? Зачем нужна регистрация, если объяснить это просто, простыми словами?
Знаете, на самом деле любой переселенец, он нуждается во взаимодействии с государственными органами, он нуждается во взаимодействии с органами местного самоуправления. Начиная от простейшего — отдать ребенка в детский сад или стать на учет в поликлинику, и заканчивая более сложными ситуациями, с которыми мы сталкиваемся, когда переселенцам нужно дорогое лечение, когда переселенцы хотят получить землю под строительство дома, когда переселенцы хотят получить какой-то грант на развитие бизнеса или на какую-то общественную инициативу. Живя в Киеве, я познакомилась с огромным количеством людей, которые до войны занимались, ну, своим бизнесом или своей работой и, в общем-то, совершенно не лезли в общественный сектор. Но началась война, их мировоззрение изменилось, они приехали вот уже полтора года, они занимаются совершенно невероятными вещами. Плетут маскировочные сетки, учат детей там английскому, польскому, украинскому. Они регистрируют статус ВПО, в первую очередь для того, чтобы реализовывать проекты по интеграции. Но это люди, которые имеют цель реализоваться в этом. А люди, которым просто вот обычная повседневная жизнь... Я хочу напомнить, что все дети до 3 лет в Украине имеют право на бесплатные медикаменты. Для того, чтобы получить бесплатные медикаменты для ребенка на 3 лет, нужно, во-первых, знать об этом праве, во-вторых, уговорить врача выписать рецепт на медикамент, и, в-третьих, попасть в аптеку в момент, когда это лекарство там будет. Так вот, вот,
возможно, вы сейчас сказали что-то это... такое, что никто и не знал до этого.
Вы знаете, это на самом деле, ну, опять-таки, еще до войны это было тяжело. Я вам скажу, Конечно же, это не делалось ради капель за 3 копейки, но капель за 3 копейки в нашей стране давно не существует. И средний чек на лечение ребенка сейчас у нас равен среднемесячной зарплате. Так вот, почему очень важно, чтобы переселенцы регистрировались? Потому что финансирование медикаментов, опять-таки, оно происходит исходя из того, насколько правильно областная администрация понимает, сколько на ее территории живет детей данного возраста. И, соответственно, когда ВПО регистрируется, когда он становится в поликлинику, это своего рода сигнал для обладминистрации, что нужно писать заявку на увеличение финансирования. Да, получить бесплатные медикаменты на ребенка до 3 лет тяжело, но возможно. Для этого нужно в данной ситуации зарегистрироваться как ВПО, стать на учет в поликлинике, прийти к врачу после того, как врач назначит лекарство, сказать, что вы желаете воспользоваться своим правом, получить у врача рецепт и уточнить, в какой аптеке вы можете это лекарство получить. Потому что не все аптеки получают финансирование по этим программам. Из своего опыта могу сказать, что лучше всего это делать в первых числах любого месяца, потому что аптеки выдают бесплатные медикаменты в рамках финансирования, первого числа оно заходит. И понятно, что числа 15-го лекарства может уже не быть. То же самое касается медикаментов для онкобольных людей, для людей, больных туберкулезом. То есть то же самое касается диабетика. Вот, понимаете, простой вопрос. Переселенец больной диабетом, ему нужен инсулин каждый день. Это человек, который может умереть, если у него не будет этих лекарств. Понятно, что инсулин – лекарство дорогое. И поэтому переселенец заинтересован в том, чтобы его получать в поликлинике. Вот простой ответ. Как получить инсулин? Всё. Зарегистрироваться как ВПО, прийти в поликлинику, встать на учет, получить рецепт и дальше помнить, что нужно в первых числах каждого месяца ходить, брать рецепт и получать медикаменты эти. Потому что если забыть и прийти там 5 или 10 числа, и финансирование закончится, то тут, к сожалению,
то ничего
не справишь.
Будешь ждать до следующего 1 числа, а до этого без инсулина тебе будет, да, не приведи Господи. Еще просто ради моего любопытства личного, там, Евгения, Валерия, извините, Александра, вас представляла Настя, как внештатных, это что
советников
вообще? Это вообще чем вы занимаетесь?
Дело в том, что Министерство социальной политики – это госорган, который занимается проблемами очень большого количества людей. И понятно, что решать вопросы внутренне перемещенных лиц он может в рамках определенной государственной политики. Но что делать, если концепция по вопросам ВПО не утверждена до сих пор? Если до сих пор мы не имеем от государства четкого ответа, что же делать? Так вот, главное, что делать с переселенцами через 2 года? Что будет через 3? Что мы хотим? Мы хотим дать этот статус временно или постоянно. Так вот, у волонтеров из организации «Крымсос» возникла идея программы, которая была поддержана урядом Великої Британії, программа посилення участі громадського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України. І на что направлена эта программа? Эта программа направлена на то, чтобы привлечь общественников, привлечь людей из НГО.
Это типа вас.
Можно сказать, да, ну и нас тоже. В том числе, потому что всего 27 советников в Украине. Привлечь, ну, можно сказать, к реформированию, можно сказать, к системному изменению внутри Министерства социальной политики. Все советники пришли, скажем так, из какой-то волонтерской деятельности. Александра Магурова год занималась помощью переселенцам, просто, скажем так, по велению сердца создавала какие-то свои инициативы. Конечно же, у нее наработался большой опыт в том, что она бы хотела изменить для того, чтобы помочь переселенцам. Я была юристом-волонтером общества ветеранов АТО, и я 1,5 года носилась с идеей о том, что социальная защита участников АТО из числа внутренне перемещенных лиц – это совершенно отдельная категория социальной защиты. Я не говорю о том, что ее нужно выделить, я говорю о том, что нужно учитывать определенные нюансы прохождения воинской службы, нужно обязательно учитывать определенные нюансы мобилизации, потому что статус ВПО фактически лишает добровольцев возможности воспользоваться льготами. И понимаете, когда я прочитала об этом проекте, когда я прочитала, что министерство готово воспользоваться услугами советников, готово, скажем так, пустить нас к себе, чтобы мы делали предложения, вместе прорабатывали эти программы, это был шанс изменить то в министерстве, что мы считаем системной ошибкой, недоработкой, изменить то, что, понимаете, легко сказать, министерство ничего не делает. Министерство делает и много. Мы для того, чтобы министерство чтобы подтолкнуть министерство к тем изменениям, которые требуют общественности.
Что ж, спасибо, что пришли к нам в эфир. Я напомню, что с нами в студии ток-шоу «Киев-Донбасс» были Александра Магурова и Валерия Вершинина, внештатные советники Министерства социальной политики Украины по вопросам вынужденных переселенцев. И я думаю, что мы с вами еще не единожды пересечемся в этой студии.